Глава 74. Остров Долман. Вторник, 16 июня 1981 года. После того, как вертолет Баррента пропал из виду и наступила тишина, Оберст еще некоторое время стоял на месте, засунув руки в карманы. «Итак», — наконец повернулся он к столу, — «настало время прощаться, моя маленькая пешка». «Мне казалось, я уже стал слоном», — холодно возразил Сол. Вилли рассмеялся и подошел к креслу с высокой спинкой, которое прежде занимал Баррент. «Пешка всегда остается пешкой», — сказал он, усаживаясь с достоинством короля на троне. Он бросил взгляд на Рейнольдса, тот подошел и встал рядом. Сол, не отрываясь, смотрел на Оберста, однако успел заметить краем глаза, как Тони Хэррот отполз в тень и, положив голову своей мертвой секретарши себе на колени, издал какое-то тошнотворное мяуканье. «Продуктивный день, не так ли?» — спросил старик. Ласки промолчал. «Герр Баррент сказал, что ты сегодня убил по меньшей мере трех его людей», — улыбнулся Вилли. «И как тебе нравится быть убийцей, еврей?» Сол на глаз прикинул расстояние между ними. 6 клеток и еще около 6 футов. 12 шагов. «Это были невинные люди», — продолжил немец. «Оплачиваемая охрана. У них наверняка остались жены, дети. Тебя это не заботит, еврей?» «Нет», — он покачал головой. «Вот как?» — удивился Вилли. «Значит, ты осознал необходимость уничтожать невинные жизни, когда это требуется. Очень хорошо. Я боялся, что ты сойдешь в могилу с той же дешевой сентиментальностью, которую я уловил в тебе при нашей первой встрече. Это прогресс. Как и вся ваша убогая нация, ты понял, что невинных нужно убивать, если от этого зависит твоя собственная жизнь. Представь, как тяготила меня эта необходимость, моя маленькая пешка. Людей, обладающих моей способностью, немного. Может, один на несколько сот миллионов. От силы десяток в каждом поколении. На протяжении всей истории таких, как я, боялись и преследовали. При первых же признаках проявления нашего превосходства нас клеймили, как ведьм и дьяволов, и безмозглая толпа уничтожала нас. Мы поломали зубы, пока научились скрывать свой исключительный дар. Если нам удавалось спастись от пугливых скотов, мы становились жертвами других, обладавших такими же способностями. Когда рождаешься акулой среди тунцовых косяков, при встрече с другими акулами не остается ничего другого, как бороться за сферу обитания. Мне, как и тебе, удалось выжить. У нас с тобой гораздо больше общего, чем мы готовы признать, не так ли, пешка?
— Нет, — ответил Сол.
— Что?
— Нет, — повторил Сол. — Я цивилизованное человеческое существо, а ты — акула, безмозглая, безнравственная машина убийства, питающаяся отбросами. Ты — рудимент эволюции, способный лишь хватать и глотать. — Ты пытаешься спровоцировать меня, — ухмыльнулся Оберст. Ты боишься, что я оттяну твой конец. Не бойся, пешка. Это будет быстро. И скоро. Сол глубоко вздохнул, пытаясь справиться с физической слабостью. Только бы не упасть. Раны его все еще кровоточили, но болезненные участки тела онемели и потеряли чувствительность, что было в 1000 раз ужаснее. Он знал, что для решительных действий у него остаются считанные минуты. Но старик еще не закончил своей тирады. «Как и весь Израиль, ты твердишь о морали, а ведешь себя подобно гестаповцу. Любое насилие проистекает из одного и того же источника, пешка. Страсть к власти. Власть — вот единственная истинная мораль, еврей, единственный бессмертный бог, и страсть к насилию — это его заповедь».
«Нет», — сказал Сол, — «ты безнадежное, жалкое создание, которое никогда не поймет основ человеческой морали и того, что заложено в слове «любовь». Но я хочу, чтобы ты знал, Оберст, как и весь Израиль, я понял, что существует и другая мораль, которая требует жертвоприношений и власти над людьми,
и что мы никогда больше не преклоним головы перед такими, как ты, и теми, кто вам служит. К этому взывают сотни поколений невинных жертв, и выбора здесь нет».
Оберст печально покачал головой.
«Ты так ничему и не научился», — вздохнул он. «Ты так же сентиментально глуп, как и твои недоразвитые сородичи, которые послушно шли в печи, улыбаясь и дергая себя за пейсы, и уговаривали своих умственно отсталых детей следовать за собой. Вы безнадежная нация, и единственное преступление фюрера в том, что он не достиг своей цели по полному вашему истреблению. И все же, когда я убью тебя, пешка, я сделаю это не из личных соображений. Ты хорошо послужил, но ты слишком непредсказуем. И эта непредсказуемость не согласуется с моими дальнейшими планами».
«Когда я убью тебя, — сказал Сол, — то сделаю это исключительно из личных соображений». И он шагнул к немцу.
«Ты умрешь сейчас! — объявил Оберст. — Прощай, еврей!»
Сол ощутил сильнейший мозговой удар, пронзивший его до основания позвоночника. Столь мощный и непреодолимый, словно тело его насадили на стальной прут. В то же мгновение его собственное сознание отделилось от него, и где-то в мозгу пробудился тета-ритм, запуская фазу быстрого сна, превращающую его в лунатика, в ходячий труп, не способный контролировать собственные действия. Но даже несмотря на то, что сознание его было отброшено на темные задворки мозга, Сол продолжал ощущать внутри присутствие Оберста, столь же острое и болезненное, как первые раздирающие легкие вдох ядовитого газа. Прежде чем произошло разделение его сознания, он успел отметить изумление немца, ибо включение фазы быстрого сна запустило поток воспоминаний и впечатлений, гипнотически внедренных в подсознание Сола и теперь взрывавшихся, как мины на поле озимой пшеницы. Проникнув в мозг Соломона Ласки, Вилли фон Борхард внезапно столкнулся с другой личностью, хрупкой, искусственно созданной и облекающей тонкие нервные центры в жалкую оболочку из фольги, претендующую на звание истинных доспехов. Он в своей практике встречался с чем-то подобным лишь однажды, когда в 1941 году со своей «Айнзацгруппой» ликвидировал несколько сотен пациентов литовской психиатрической клиники. От скуки, за несколько секунд до того, как пуля солдата СС лишила жизни безнадежного шизофреника, Вилли проскользнул в его мозг. Тогда его тоже удивила вторая личность, присутствующая в сознании, но справиться с ней оказалось не сложнее, чем с первой. Он был уверен, что и в данном случае не возникнет никаких проблем. Немец снисходительно улыбнулся этим жалким потугам еврея удивить его, и прежде чем уничтожить безнадежное творение Сола, несколько секунд помедлил, смакуя его. 23-летняя Мала Каган несет в печь крематория в Аушвице свою 4-месячную дочь Эдек, сжимая в правом кулаке лезвие бритвы, которое прятала все эти месяцы. Офицер СС врывается в толпу обнаженных, медленно передвигающихся женщин.
«Что у тебя в руке, сука? Отдай мне!»
Сунув ребенка своей сестре, Мала поворачивается к эсэсовцу и открывает ладонь.
«Получи!» — кричит она и взмахивает лезвием.
Офицер вскрикивает и отскакивает назад, закрыв лицо руками. Кровь сочится между пальцев. Дюжины эсэсовцев поднимают свои автоматы, когда Мала с бритвой в руке делает шагом навстречу.
«Жизнь!» —
кричит она, и все 12 автоматчиков стреляют одновременно. Сол уловил ухмылку Оберста и непроизнесенный вопрос: «К чему запугивать меня призраками, пешка?» 30 часов потратил он, чтобы с помощью самогипноза воспроизвести последнюю минуту жизни Малы Каган. Но Оберст в одну секунду разрушил этот образ, смел его с такой легкостью, с какой сметают паутину в кладовке. Сол сделал еще один шаг вперед. Старик снова безжалостно вторгся в его сознание, достиг центров контроля и запустил желанный механизм фазы быстрого сна. 62-летний Шалом Кржацак ползет на четвереньках по варшавским канализационным трубам. Вокруг кромешная тьма. На головы безмолвной вереницы беглецов обрушиваются фекальные воды, когда наверху опорожняются арийские туалеты. Шалом ползет уже 14 дней. С того момента, как они бежали после безнадежной шестидневной схватки с отборными нацистскими частями. Он взял с собой 9-летнего внука Леона. Из огромной семьи Шалома в живых остался только этот мальчик. 2 недели ползет постоянно редеющая цепочка евреев сквозь вонючий мрак узких труб, в то время как немцы стреляют, поливают их из огнеметов и забрасывают канистры с ядовитым газом во все уборные гетто и канализационные люки. Шалом захватил с собой 6 кусков хлеба, и они делят их с Леоном. 14 дней они пытаются вырваться наружу, пьют воду из сочащихся по стенам ручейков, уповая на то, что она дождевая, пытаются выжить. Наконец над головой открывается крышка люка, и на них глядит грубое лицо борца польского сопротивления. «Выходите!» — говорит он. «Выходите! Здесь вы в безопасности!» Собрав последние силы, ослепленные солнечным светом, Шалом выбирается наружу и долго лежит на уличной мостовой. За ним появляются еще 4. Леона среди них нет. Слезы бегут по его лицу. Он пытается вспомнить, когда в последний раз разговаривал в темноте с мальчиком. 1 час назад. Вчера. Слабо оттолкнув руки своих спасителей, Шалом спускается в темную дыру и ползет назад, туда, откуда пришел, выкрикивая имя внука. Вилли фон Борхерт незамедлительно уничтожил плотную защитную мембрану, которой был Шалом Гржацек. Сол сделал еще 1 шаг вперед. Оберст поерзал в кресле и, будто тупой топор, расколол сознание Сола. 17-летний Питер Гайн сидит и рисует в Аушвице движущуюся мимо него очередь мальчиков, направляющихся к душевой. Последние 2 года в Терезине Питер и его друзья выпускали газету «Ведом», в которой он и другие юные дарования публиковали свою поэзию и рисунки. Перед отправкой Питер отдал все 800 страниц Сденеку Таусигу, чтобы тот спрятал их в старой кузнице за магдебургскими бараками. Питер не видел Сденека с момента приезда в Аушвиц. Теперь он тратит последний лист бумаги и кусок угля, чтобы зарисовать бесконечную очередь обнаженных мальчиков, проходящих перед ним морозным ноябрем. Уверенными точными движениями руки Питер набрасывает выступающие сквозь кожу ребра и расширенные от ужаса глаза, трясущиеся худые ноги и руки, стыдливо прикрывающие сжавшиеся от холода гениталии. К нему подходит Капа в теплой одежде и с деревянной дубинкой в руке. «Что это?» — спрашивает он. «Вставай к остальным!» Питер не поднимает головы от своего рисунка. «Сейчас!» — отвечает он. «Я почти закончил!» Разъяренный Капо бьет юношу дубинкой по лицу и каблуком сапога наступает ему на руку, ломая 3 пальца. Он хватает его за волосы, поднимает на ноги и толкает в медленно движущуюся очередь. Прижимая к себе сломанную руку, Питер оглядывается через плечо и видит, как холодный осенний ветер подхватывает его рисунок. Тот ненадолго застревает в верхнем ряду колючей проволоки и, кувыркаясь, летит дальше, к линии деревьев на западе. Оберст смел и эту личность. Сол сделал 2 шага вперед. Боль от непрекращающегося мозгового насилия стальными шипами впилась ему изнутри в глазницы. Ночью, перед тем, как отправиться в газовые камеры в Биркенау, поэт Ицхак Кацнельсон читает свое стихотворение 12-летнему сыну и еще 2 дюжине свернувшихся на полу людей. До войны Ицхак был известен в Польше своими юмористическими стихами и песнями для детей. Это были добрые, веселые стихи. Младших сыновей Ицхака, Бенджамина и Бенсиона, убили вместе с их матерью в Треблинке 1.5 года назад. Теперь он читает на иврите, языке, которого никто, кроме его сына, не понимает. Затем переводит на польский. «Мне снился сон. Ужасный сон. Как будто мой народ исчез. Когда проснулся я в слезах, он явью стал. И вместе с ним не стало и меня». В наступившей тишине сын Ицхака подползает к нему ближе, садится на холодную солому. «Когда я вырасту, я тоже буду писать стихи», — шепчет мальчик. Ицхак обнимает его за худенькие плечи. «Конечно», — отвечает он и начинает петь медленную и нежную польскую колыбельную. Ее подхватывают другие, и вскоре весь барак заполняется звуками песни. Одним ударом своей железной воли Оберст уничтожил Ицхака Кацнельсона. Сол сделал еще один шаг вперед. —